Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, товарищи. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Комиссия по вмешательству, которая была создана в Государственной Думе, нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агентства. Агента. И еще военные прокуроры сочли 180 тысяч репрессированных осужденными обоснованно. Военные прокуроры с октября 91 года проверили 270 тысяч уголовных дел, которые были возбуждены в период политических репрессий в Советском Союзе в отношении 300 тысяч человек. И сказали, что 180 тысяч репрессированных осужденных были, в общем, все эти приговоры были обоснованные. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, это для связи с эфиром, а телеграм-канал, где все новости, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Еще на ленты информационных агентств смотрим. Сотрудница ядерного центра в Сарове оштрафована за майнинг биткоинов. Ее оштрафовали на 450 тысяч рублей за попытку намайнить биткоины на рабочем месте. Что тут еще было? В Саровский городской суд передано два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра. Дата рассмотрения не назначена. В отношении еще одного сотрудника дело рассмотрено. Ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Да, сотрудника, не сотрудница, а сотрудник, мужчина. Приговор пока в силу не вступил. Из информации на сайте суда следует, что подсудимому вменяется статья о неправомерном доступе к компьютерной информации, использование компьютерных вирусов и нарушение правил хранения компьютерной информации. Что нам дает сейчас лента ТАСС? Посол Финляндии в России Микко Хаутала назвал Россию ключевым партнером своей страны, несмотря на непростую ситуацию в мире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, теперь по поводу Deutsche Welle, и тут еще упоминаются ряд других изданий. Думская комиссия по расследованию вмешательства в дела России направит материалы на медиахолдинг Deutsche Welle в МИД, Роскомнадзор, Минюст и Генпрокуратуру для принятия мер реагирования. Об этом решение глава комиссии Василий Пискарев сообщил сегодня. По его словам, комиссия усмотрела у Deutsche Welle признаки иностранного агентства. К таким выводам пришли члены комиссии после заседания, на котором был заслушан эксперт по лингвистике, который считает, что издание в Твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию. Deutsche Welle обладает всеми признаками, как мы считаем, иноагента. Они ведут и вели политическую деятельность, финансируются из бюджета Федеративной Республики Германии, сказал Пискарев. Также депутаты нашли в деятельности СМИ признаки оправдания экстремизма. 20 сентября член комиссии, первый зампред «Единой России», фракции «Единая Россия» Дальби Шхагошев предупреждал, что если Deutsche Welle, которую ранее МИД обвинил во вмешательстве в дела России, не согласится на диалог с депутатами, комиссия пожалуется на компанию в Роскомнадзор, МИД, Генпрокуратуру и Deutsche Welle. И теперь мы видим на лентах информационных агентств, что МИД Российской Федерации готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в Российской Федерации, если он поступит. Мы вот по поводу вот этих разбирательств, объектами которых стал, в частности, издание Deutsche Welle, взяли комментарии у российского журналиста Владимира Соловьева, вот что он сказал.
Какие-то определенные нормы надо соблюдать, по крайней мере, действующее законодательство. А если учитывать, как относятся к России как в Европе, так и в Америке, посмотреть, насколько иначе относимся мы к их СМИ, то, по крайней мере, Deutsche Welle могла бы быть и поскромнее. Поэтому пусть Дума решает то, что решает, но когда я читаю материалы Deutsche Welle, когда они учат нас оценки Великой Отечественной войны и Второй мировой, то не им и не нас чему-то учить.
Это был журналист Владимир Соловьев. Сейчас у нас будет на связи журналист Николай Сванидзе. Тут еще есть любопытный комментарий от комиссии Госдумы, которая занимается вот этим вот изучением вмешательства в дела Российской Федерации. Решила изучить материалы «Голос Америки» и «Медузы» на предмет нарушения законодательства нашей страны. Тут еще, значит, помимо «Медузы», что еще? Русская служба BBC, МБХ-Медиа, «Голос Америки», «Радио Свобода», часть из которых включена в список иноагентов России на предмет нарушения российского законодательства. Это сказал Пискарев. Изначально Минюст включил в список иноагентов в России кого? «Голос Америки», «Радио Свобода», «Европа Радио». Так, телеканал «Настоящее время». В реестр попали «Идеал.Реали», «Кавказ Реали», «Крым Реали», «Татаро-Башкирская служба Радио Свободы», «Сибирь Реали» и «Фактограф». Николай Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем это грозит? Вот если Deutsche Welle станет, признают иностранным агентом, и плюс, с вашей точки зрения, а почему, например, редакция не стала участвовать в вот этих слушаниях?
Не знаю, они, по-моему, это мотивировали тем, что они не обязаны участвовать в слушаниях, и потому не будут, потому что это покушение на их, так сказать, свободу слова и на их внутреннюю дисциплину, на их внутренний распорядок, к которому комиссия не имеет никакого отношения. Поэтому они от этого ушли на крылья.
С вашей точки... Да, продолжайте.
Я не знаю, и плохо, если их будут пытаться лишить лицензии, лишат. Это плохо, потому что это... Ну, во-первых, это немножко смешновато по нынешним временам. Ну, просто смешновато. Не солидно. Во-вторых, это не солидность вполне определенного свойства. Запретительного. Такого кошмарно такого вот достопамятного советского.
То есть цензура какая-то определенная? Цензура определенная вы в этом усматриваете?
Да, вполне себе определенная, конечно. Угу. Даже если они там что-то нарушили, я вполне могу допустить это. Но, понимаете, кто там, если Deutsche Welle обвиняют в том, что они там призывали кого-то выйти на улицу, на кого они могли призвать выйти на улицу?
Ну, в Твиттере написали.
Какой процент там студентов или взрослых людей, которые выходили на улицу, слушают Deutsche Welle, и именно по их призыву вышли. Ну, смешно. Значит, ну, можно было пальцем погрозить. Потому что все, что связано с запретительной деятельностью, с лишением лицензии, с лишением эфира, это все очень дурно пахнет, очень дурно воспринимается, чем бы это ни было мотивировано.
Николай Карлович, ну а не сложилось ли так в принципе в информационном пространстве международном, что под тем или иным предлогом, как и зарубежным СМИ здесь препятствуют, например, в работе, так и, например, нашим СМИ, тому же самому каналу RT, препятствуют работать. Ну, помните, история была в Великобритании, там тоже что-то приостанавливали, лицензию, еще что-то такое. Ну, то есть это вот обычная совершенно практика какая-то.
Она все равно плохая практика. Я абсолютно против того, чтобы лишать RT лицензии, против того, чтобы лишать их эфира. Но если в соседнем дворе кого-то изнасиловали, это не значит, что мы должны идти кого-то насиловать в нашем дворе. Согласитесь, это не очень хорошая реакция на чужие ошибки.
Угу. А с вашей точки зрения, что в конечном итоге, к чему это может привести? Ведь мы же можем предполагать, что ответная мера будет, это опять заинтересуется аккредитацией российских журналистов, журналистов официальных российских СМИ за границей.
Ну, конечно, это идет нагнетание, это замкнутый круг. Они нам отвечают, мы им отвечаем, снова они нам отвечают. Это приводит к постепенному повышению уровня вот этого вот современного вида железного занавеса. Он сейчас не может быть абсолютным. Он сейчас, конечно, весь в дырках, этот железный занавес. Угу. Потому что информационное пространство совершенно иное. Оно забетонировано быть не может. Но по возможности будет бетонироваться, это все будет нам во вред, потому что мы только часть мира. Есть мир, который состоит из огромного количества стран, народов, из огромной информационной... из огромного информационного массива ежедневного. Угу. И мы, если мы останемся внутри себя, во-первых, это невозможно, во-вторых, это очень плохо.
Угу. С вашей точки зрения, Николай Карлович, каким-то образом договориться можно или с учетом того, что сейчас вот политическая обстановка настолько напряжена, то СМИ, как средство, естественно, в том числе и информационного противостояния, будет, ну, на первом фланге?
СМИ, конечно, на первом плане. И мы видим, какие здесь желания горячие, просто какие-то эротические возникают часто у наших властей или у их отдельных представителей по отношению к интернету. Хотят, в общем, и интернет как-то сузить до границ Российской Федерации. Это все одного поля, так сказать, ягоды. Это все желание одного сорта, чтобы у нас не было разнообразных источников информации. Это очень плохо. Договориться можно, если будут договариваться. Если договариваться не хотят, то вряд ли удастся.
Николай Карлович, но здесь такой момент. У нас же можно все смотреть, слушать через интернет. Ну, то есть,
конечно, вот, можно.
Принципиально.
Конечно, можно. Мне? И будут. Поэтому я начал с того, что это смешно.
А, смешно
это плохо,
в том
плане,
смешно.
Что это декларативно. Это, это невозможно, конечно. То есть интенция будет сохраниться, хотят запретить, но нифига не получается. Поэтому репутационно плохо, а по сути смешно будет.
Благодарю вас. Спасибо, Николай Карлович. Николай Сванидзе был с нами на связи. Журналист говорит, что, в общем-то, толку от этого особого не будет, ну, в плане КПД какого-то, потому что люди смотрят что-то в интернете. С другой стороны, какая целевая аудитория, например, у Deutsche Welle здесь? Или у тех же самых информационных агентств, ряда информационных порталов, которые я уже упоминала, которые тоже могут попасть в список иноагентов или уже находятся в этом списке. Ну, то есть вы действительно что-то почувствуете, если вот Deutsche Welle окажется, например, вот этот медиахолдинг в списке иноагентов, его лишат аккредитации и так далее. Тоже непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. С вашей точки зрения, комиссия делает правильно, говорит, что если вы не хотите участвовать в слушаниях, а ситуация в Москве была тревожной летом, поэтому, пожалуйста, возьмите и получите лишение аккредитации, да, такая дипломатическое противостояние, но, с другой стороны, мы можем ожидать, что опять возникнут проблемы у РТ, возникнут проблемы, например, у СОПКОРов, наших официальных СМИ, которые работают в Европе, ну, где-то за границей в любом случае. 7373-948, готовы вас выслушать, здравствуйте, алло.
Да. Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Знаете, что скажу? Что, конечно, немножко так все забавно слушать, да? Вот у них все очень просто, да? Полицейского там напал, да? Он просто взял и убил, понимаете? И все нормально.
Кто кого убил,
у нас
где?
Напал, ага. Ну, я имею в виду тоже демонстрантов там или еще что-то. Понимаете, я был часто за границей, в 90-х был. Я знаю, что там, как там работает полиция. Там очень все жестко, да, если нам что-то делают, то почему они не соблюдают наше законодательство, а мы должны перед ними прыгать, как звонить и рассказывать?
А, ну это вы считаете, то есть, в общем-то, делают правильно. Другое дело, нужно понять, какое конкретно нарушение допустила Deutsche Welle. Комиссия по вмешательству нашла признаки иностранного агента. Финансируется правительством ФРГ, значит, что тут еще было? Эксперт по лингвистике счел, что издание в Твиттере призывало москвичей на несанкционированную акцию. То есть там выходить или еще что, как там было на самом деле. То есть вот здесь есть признаки. И эти признаки вкупе дают, что, значит, это иностранный агент и была попытка какого-то вмешательства. Ну, то есть со стороны, если вы журналист, как это, да, вы должны быть над схваткой, вы должны информировать, вы должны смотреть. То есть условно не усмотрели бы признаки иностранного агента, если бы Deutsche Welle просто сказали, вы знаете, вот по данным белого счетчика столько-то человек, по данным МВД столько-то человек, митинг находится там-то. То есть, ну, призыв не было. Вот если бы освещение информации было таким, то, возможно, и не нашли бы повода докопаться до Deutsche Welle. А вот сейчас усмотрели, что это было какое-то заинтересованное лицо, или это был инструмент для того, чтобы как бы привлечь внимание аудитории к тому, что происходило в Москве. Комиссия делает правильно, что зарплату вовремя получает, бесплатно работать запрещено. Интересно, какова была реакция Китая, если бы Deutsche Welle призывал в Гонконге людей выйти на улицу, а Deutsche Welle этого не сделают и просто испугаются. Так, 7373-948. Роскомнадзор выносит предостережение, должна быть возможность оспорить в суде, говорит Михаил, 493. Я не знаю, может, Роскомнадзор и послал что-то Deutsche Welle. С другой стороны, Deutsche Welle – это СМИ вообще иностранного государства, поэтому попадает ли вот под эти правила или нет? Надо еще тоже понять. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите,
да.
По поводу РТ.
Ага.
Вот, вы знаете, я не знаю вообще, в принципе, вот у нас все время как бы про РТ, как говорят, вот там канал. Вот я, например, до сих пор для себя понять не могу, как относиться к РТ. Почему? Потому что давайте зайдем на YouTube-канал РТ и посмотрим топ их роликов просмотров.
Так.
Есть хоть один ролик, который сделал РТ? То есть не бомж-американец, который хорошим голосом разговаривает про мишек. То есть посмотрите, все топ просмотров Ютуба на РТ – это каналы, которые не имеют отношения к РТ. Это первое. То есть Deutsche Welle все-таки, на мой взгляд, как бы, ну, репутация в разы выше. Второе – то, что я не понимаю, почему мы все время пытаемся как-то очень странно отреагировать на какие-то выпады, ну, даже если назвать это выпадами, в нашу сторону, да? То есть там РТ запрещают, давайте запретим Deutsche Welle. Опять непонятно, да, ну, тут, понимаете, опять наши каналы просто, на мой взгляд, да, центральные каналы немножко странно все время преподают информацию, потому что сначала мы смотрим Первый канал, к примеру, и нам показывают, говорят, вот беспорядки во Франции, да, когда желтые жилеты устраивали. И потом проходит небольшое время, говорят, посмотрите, вот разгоняли беспорядки в Москве.
Так.
Ну, вы можете сравнить беспорядки в Париже?
А дело-то не в этом. Я прошу прощения, дело не в том.
В этом, потому что, смотрите, когда Арти призывает людей выйти, да, у нас в Конституции написано, что мы можем выйти. Он же не призывал к беспорядкам.
Нет, даже подождите, если... призывы вообще, вот претензии к Deutsche Welle в том, что были призывы. Потому призывы, что Первый канал не говорит, товарищи, которые сочувствуют желтым жилетам, пожалуйста, выходите к Елисейским полям.
Подождите, призывы к чему?
К тому, чтобы выйти на несанкционированную акцию.
В Конституции написано, что мы имеем право выходить?
Написано.
То есть Deutsche Welle призывает к тому, чтобы мы соблюдали Конституцию, за это не нужно...
Это вопрос трактовки.
Я правильно понимаю?
Я благодарю вас, спасибо. Это вопрос трактовки, конечно. Слушайте, основной спор по поводу того, что было в Москве, это противоречие было Конституции в действиях, например, там, правоохранительных органов, или не было этого противоречия? Теперь выясняется, были претензии к тому же самому посольству, американскому здесь, которое тоже опубликовало карту, как, значит, будет вот это шествие продвигаться. Хотя карту это взяли в Фейсбуке у какого-то участника этой акции. Вопрос трактовки, действительно. Первый канал не говорит, желтый жилет, товарищи, выходите, пожалуйста, на улицу, вы ничего не нарушаете, и, пожалуйста, дальше продолжите свою демонстрацию. Это расценили бы во Франции как призыв. Видимо, то же самое сделали и в Москве. Расценили твиттер Deutsche Welle, твит Deutsche Welle, именно как призыв. И основные претензии именно к этому. Так, русские привыкли все брать на свой счет. На свой счет надо брать только деньги. Пусть меня кто угодно призывает. Я 100 источника оценю прежде. Айрат говорит, не очень поняла, что это такое. Твит Deutsche Welle читал кто-то из депутатов? Ну, чисто так для проформы. Я там вмешательства не вижу. Этот твит вообще, что там было? Заголовок, взятый со слов миссингующий, говорит Виталий. Ну, в комиссии-то люди работают. Вот пусть продолжают работать. Посмотрим, чем дело-то кончится.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Военные прокуроры сочли 180 тысяч репрессированных осужденными обоснованно. Военные прокуроры с октября 91 года проверили 270 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрессий в СССР в отношении 300 тысяч человек. Как сообщил Интерфаксу, сегодня представитель главной военной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства проводили такие проверки, руководствуясь законом Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. В итоге прокуратура пришла к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обосновано. А закон о реабилитации жертв политических репрессий был подписан Борисом Ельциным в 91 году. С нами на связи Ян Рачинский, он руководитель Международного общества «Мемориал». Ян Збигневич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что это значит теперь? Вот все, точка поставлена?
Подведены очередной раз итоги. Работа по реабилитации на самом деле продолжается. Главную работу ведет, конечно, все-таки не главная военная прокуратура, а генеральная прокуратура и ее подразделение, гражданское ведомство. Военная прокуратура действительно пересматривала, как я понимаю, главным образом дела военных трибуналов военного времени. Тут тоже надо учитывать, что пересматривались дела, по которым не было произведено реабилитации раньше. А это была и первая волна реабилитации в хрущевские годы, и вторая волна в годы перестройки по указам президента Горбачева.
Да.
И это была очень большая волна реабилитации, едва ли не больше, чем уже оставшиеся на время после принятия закона. И, конечно, дела военных трибуналов и особенно военного времени имеют свою специфику, потому что обвинение в измене Родины – это политическое обвинение, и оно предъявлялось в том числе и всем перешедшим на сторону врага коллаборантам, участвовавшим в тех или иных преступлениях в военное время. Действительно, среди них, среди лиц, которым предъявлялись такие обвинения, была известная доля реальных преступников. И тут это число не представляется каким-то поразительным. Скорее нужно понимать, что вот уже после трех, после двух больших волн реабилитации, угу, все равно из 300 тысяч дел 120 тысяч оказались несостоятельными.
Ян Збигневич, здесь же еще какой момент по поводу реабилитации жертв политических репрессий? А там же речь идет не только, значит, о неправосудных судебных решениях, административные меры, это ссылки, высылки, направление там, в спецпоселение какие-то, нет, привлечение к,
нет,
к принудительному труду, нет?
В данном случае нет.
Не
административные, это административные дела рассматриваются органами внутренних дел. Прокуратура, ага, пересматривает только уголовные дела. К сожалению, трудно судить о том, что такое вот эти вот дела, по которым отказано в реабилитации, угу, потому что до недавнего времени доступа к таким делам не было. И то вот полтора месяца назад впервые удалось через суд Верховный добиться допуска к делу нереабилитированного человека. После, угу, этого вот уже на днях было второе такое решение, и хочется надеяться, что скоро все эти дела будут доступны исследователям, и можно будет независимо уже понять, то есть, что и как было.
Ян Збигневич, вот правильно ли я понимаю, что вот, вот эти 180 тысяч дел, которые сейчас рассмотрела, простите, 270 тысяч уголовных дел, которые пока рассмотрела военная прокуратура, 180 тысяч – это обоснованные приговоры, то есть это планируют как-то потом обжаловать, например? Ну, то есть какая истина в последней инстанции, она где?
На сегодняшний день решение прокуратуры, вообще говоря, должно было бы рассматриваться судом. Делалось ли это на самом деле, я не знаю, довольно трудно бывает этого добиться. Закон предусматривает процедуру, что если прокуратура отказывает в реабилитации, она должна это решение вместе с материалами дела направить в суд, чтобы суд это рассмотрел, поскольку право на защиту в те годы, мягко говоря, не соблюдалось. Как правило, не могли люди даже сами сказать в свою защиту ничего, очень часто. Но это не всегда соблюдалось, а чтобы протестовать решение, нужно иметь сначала доступ к материалам дела. То есть получается порочный круг. Вот сейчас этот круг, кажется, размыкается.
Ну, то есть мемориал тоже будет заниматься, и вот эти вот, в частности, 180 тысяч дел, вы как-то параллельно будете рассматривать или нет?
Нет, мы не рассматриваем никак дела, мы не...
Да, ну, изучать, хорошо, нанимать власть, какую-то определенную...
Изучать, да. Мы много лет пытаемся предпринимать усилия, конечно, на 180 тысяч дел у нас нету никакой возможности, но конкретные дела мы пытались через суд добиться доступа к материалам дел. Вот только недавно это впервые удалось. По мере появления заявителей, людей, которые интересуются судьбой своих родственников и предполагают, что там есть основания для пересмотра, естественно, мы будем стараться оказать помощь.
Я правильно понимаю, что вот если 180 тысяч репрессированных осуждены были обоснованы, каким выводом пришла военная прокуратура, то получается, что жертвами политических репрессий, например, не признаются их потомки, оставшиеся в живых, потому что которые тоже были репрессированы, например. Ну, как там, как это называется, там,
нет,
сын отца, сын врага народа.
Ну, нет, например, они не имели этих привилегий и не получат, поскольку и отказано в реабилитации.
Айрат говорит,
точно так же, как и вообще любым детям людей, совершивших уголовные преступления, живется нелегко. Вопрос не столько политического обвинения в данном случае, сколько правомерности приговора. Если приговор правомерен, тут, к сожалению, дети страдают.
А вот интересно про правомерность, прям последний вопрос. Когда человек сажают, например, его там могут подвести, например, к нужной статье действующего законодательства, иначе как можно его осудить? Как это, в принципе, можно пересмотреть сейчас, спустя столько лет?
Спустя столько лет пересматривают просто само дело, существуют ли там доказательства вины. Или это чистый самооговор, выбитый под пытками, не подтвержденный ничем, никакими фактическими обстоятельствами. Это, к сожалению, регулярная, почти постоянная формула в делах тех лет, в обвинительном заключении, последняя фраза, доказательств по делу, вещественных доказательств по делу не имеется. Вот эта формула, звучащая почти постоянно. И именно поэтому приходится смотреть, а есть ли там что-то, кроме слов, хоть какой-то намек на реальные...
Понятно. Спасибо большое, Ян Збигневич. Ян Рачинский был с нами на связи, руководитель Международного общества «Мемориал». Дали новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Граждане России стали чаще обманывать с помощью подмена номеров банков. И в Кремле оценили идею возобновления авиасообщения с Грузией, которого, как вы знаете, нет уже сколько? Уже месяца три, и нету этого авиасообщения с Грузией после известных событий в Тбилиси. Так, у нас что лента информационных агентств дает в эти минуты. Например, в НАТО ожидают новой встречи консультации комиссии по, значит, СНВ. В ноябре это будет. Лицей Высшей школы экономики расторг договор с преподавателем, подозревавшимся в растлении учениц. А еще есть новость о том, что матч женской сборной России по футболу в отборе Евро-2021 перенесен из-за выборов в Косове. Что нам в эти минуты сейчас дает агентство ТАСС, сейчас посмотрим. Трамп ответил отказом на предложение Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи. Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,9%. И Ливан объявил национальный траур в связи со смертью Жака Ширака.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банка, в том числе с подменой номера кредитной организации. Об этом «Коммерсант» сегодня писал со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка. ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы сообщил, что за июль-август направил операторам связи информацию о 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банка. В результате операторы в 218 случаях заблокировали номер, 60 случаев было, когда ввели ограничения на использование финансовых сервисов, и подмена номера банка была выявлена в 198 случаях. Там проблема затронула много банков. На сообщения ЦБ о мошеннических звонках реагируют, правда, не все операторы, и предупреждает регулятор, что важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов из лиц поступило. Ну, то есть официально мало людей идут и официально жалуются, что мне позвонили, представились к операторам такого-то банка, на самом деле это были мошенники. Чаще всего просто люди разбираются сами. Либо кладут трубку, либо, ну, что-то еще делают. Чаще всего, конечно, кладут трубку. С нами на связи Светлана Петропольская, эксперт Московского отделения ОПОР России по правовым вопросам. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Скажите, а как это вообще подсчитать, и что это за новая схема такая по подмене номеров? И правильно ли я понимаю, что у нас люди доверчивые или просто мошенники изворотливые?
Вы знаете, здесь на самом деле комплекс, да, то есть и люди доверчивые, и мошенники изворотливые. Как правило, целевой аудиторией мошенников является именно доверчивая категория граждан, это пенсионеры. Они лучше всего, скажем так, ведутся на различные вот такие уловки, особенно когда звонят с подменного номера. То есть звонит знакомый номер, да, например, банковский, представляется специалистом, и все, естественно, уже полное доверие, на все вопросы отвечают, вплоть до сообщения там важных, да, там всяких кодов и доступов от карты и так далее. Вот. И что касается того, что мошенники изворотливы, это тоже правда. Сейчас есть даже схема мошенничества с использованием искусственного интеллекта, то есть когда даже голос, да, и какие-то поведенческие и какие-то фразы, да, говорят похожие на, ну, какого-то там человека конкретного. То есть даже вот такие схемы, была вот волна буквально там, наверное, может быть, в августе вот подобных звонков.
А вот с подменой, правильно ли я понимаю, с подменой, то есть используются какие-то, ну, я не знаю, технологии зеркал или еще что-то, то есть набирает с мошеннического номера, а как-то в системе номер меняется, например, на обычный номер банка?
Да, я даже, знаете, вот буквально за несколько там, да, часов до эфира посмотрела в интернете просто там, как подменить номер. И там столько предложений с различных сервисов, которые предлагают именно даже услуги подменять номер, что я думаю, что это вот не проблема на самом деле.
Вы знаете, еще такой момент, Светлан, бывает такая волнообразная. Что, скажем так, должно насторожить клиента? Вот у меня к вам вопрос, потому что я сама дней 10 назад столкнулась с тем, что в течение 2 суток мне позвонили примерно 20 или там 24 раза из различных кредитных организаций, предлагая свои услуги. Я, честно говоря, была смущена, потому что такой волны не было. Обычно такая волна бывает у страховщиков, если ОСАГО заканчивается. Это еще можно понять. А вдруг банки, где я не клиент абсолютно, но мне вдруг предлагают, пожалуйста, только сегодня, только для вас.
Ну, смотрите, волны действительно, волнообразность есть. Сейчас с октября вводится так называемый показатель долговой нагрузки, то есть когда банки не будут выдавать кредиты некоторым категориям граждан, да, у кого и так там, скажем, на долги, на оплату кредитов уходит там более определенного процента бюджета. Вот, и, видимо, в связи с этим сейчас кто-то решил заработать. И в сентябре действительно участились звонки с предложением в том числе оформить какой-то кредит, ипотеку. То есть, может быть, вот поэтому сейчас вот эта новая волна и пошла. То есть, волнообразность действительно есть. А как от этого застраховаться, себя обезопасить, кому верить, кому не верить? Ну, лучше не верить никому. Так. Если звонят и представляются из банка, то лучше закончить этот разговор на всякий случай, да, и все-таки потом перезвонить в банк, если действительно, ну, есть основания полагать, что какая-то, может быть, важная информация, в том числе по карте, да, может быть, действительно какую-то опасную там транзакцию, что-то действительно засекли. Если есть все-таки опасения, то перезвонить в банк, и уже, ну, здесь, ну, точно исключена ситуация, когда ты там попадешь не туда. То есть официальный на сайте банка телефон, позвонил в службу поддержки, и, собственно, с тобой разобрались. Вот это вот самое проверенная, четкая ситуация.
Что еще должно насторожить? Ну, если вы сказали, что люди доверчивые, но я понимаю, что не только пенсионеры бывают доверчивыми, а бывают простые люди, потому что, знаете, ну, помните, наверное, эту историю, когда мошенники, например, вместо 00 ставили ОО, но получался номер все равно известный короткий номер одного известного банка. Людей это смущало. Иногда это вкрадчивые голоса, и вас называют по имени отчеству, и даже называют ваши паспортные данные. Но мы понимаем, что паспортные данными в том числе успешно торгуют. Это незаконно, но ими торгуют. Что должно насторожить?
Что должно насторожить, наверное, когда начинают что-то выяснять и действительно просить какие-то пароли, доступы, что-нибудь скачать, установить на телефон какое-нибудь приложение определенное, вот, там, сообщить что-то из СМС, отправить куда-то СМС. То есть вот, ну, когда начинают выведывать какую-то действительно там конфиденциальную информацию.
Кодовое слово?
Вот. Да, кодовое слово и так далее, и так далее. То есть когда вот начинаются вот эти вопросы, конечно, нужно насторожиться. Вот. Ну и мошенники, они, конечно, психологи. То есть, ну, как-то...
Ну, это, это не психология, это все-таки примитивные вещи, на которые люди идут.
Ну, цветы у них какие-то или еще что-то, да. То есть они знают все-таки фразы там отработаны определенные. Вот, поэтому, ну, любой входящий звонок, даже с известного номера, он, в принципе, должен
Светлана, стражить, я правильно понимаю, что все-таки вся проблема с мошенниками, банковскими, которые там используют банковские карты и прочее, она все равно, борьба с ними в определенной степени лежит на плечах самих клиентов, то есть самих потенциальных жертв, потому что вот тут тоже было, почему, например, одна из сотовых компаний не блокировала эти номера, потому что это номер того же самого банка, который пусть использовали, но мошенники, и в итоге банк вам не может дозвониться. Может быть, я не знаю, сделать определенным образом так, чтобы банки в принципе не могли вам позвонить. Пусть смс-ки шлют, потом вы сами приходите, потому что холодные звонки, они, извините, тоже надоедают.
Ну, если честно, я вот не знаю, да, можно ли как-то сделать так, чтобы не звонили вообще с незнакомых номеров, ну и вообще, насколько это правильно, да, ну, сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что если действительно звонят, они же, понимаете, они будут звонить с разных номеров. Позвонили сегодня с одного, завтра с другого, ты же, ну, по идее, все номера не заблокируешь. Я не знаю, насколько это технически возможно, но предполагаю, что это невозможно.
Ну, в общем, верить никому нельзя.
Да, просто вот, ну, не верить, все проверять, и лучше перезвонить в банк и уже уточнять информацию там.
Спасибо.
Вот, ну, да.
Да,
да.
Благодарю, Светлана. Светлана Петропольская была с нами на связи, эксперт Московского отделения «Опоры России» по правовым вопросам. Вот представляете, позвонил вам какой человек, вы насторожились, что это мошенник, а он там про вашу карту спрашивает, еще что-то, и вы потом кладете трубку, потом звоните в банк, а там перезвоните попозже, или время ожидания ответа оператора 15 минут. Ну, то есть вы тратите действительно очень много времени. С другой стороны, лучше 15 минут потратить, чем потерять собственные деньги. Что это за фишка, когда от тебя добиваются ответа «да», говорит Макар. В банке вы имеете в виду, ну, это иногда робота, как говорят, включают, и якобы потом ваш голос используют для того, чтобы как-то какую-то систему защиты преодолеть. Еще лучше взять клюшку, доковылять до знакомого офиса, говорит 955. Нет, 955, это как раз вы рискуете под уголовный кодекс попасть, поэтому нет. Знаете, у нас есть статья о превышении допустимой самообороны, поэтому вот вряд ли это сработает. Нет никакой волны, просто обзвонщики приобрели новую базу с контактами, чтобы быть первым, обзванивают, но не знают, что базу продали те, кто что-то там конкурентам продали, шеф-комендор. Если инфа важная от банка найдут, напишут смс или еще что-то. Это действительно так. Если банк, сайт банка вообще поддельный, русский инженер говорит, тогда идти только в сам банк нужно. Ну, здание банка вам не подделают, наверное. 7373948 еще не дошли технологии до этого, чтобы хрустальный мост появился за одну ночь. Здравствуйте, слушаю вас. Как вы защищаетесь от мошенников банковских?
Я защищаюсь. Любой звонок даже из банка. Я говорю, хорошо, я перезвоню.
Сами
я не веду разговор. Ни карты, начинают мне как бы удержать. Я говорю, хорошо, я перезвоню. И тут же ложу трубку. Я не вступаю в разговор.
Ага. Ну, тоже вариант, почему нет. Тем более, что часто эти звонки, даже если это не мошенники, а действительно сами банки, они просто надоедают. Анна нам звонит. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что, как вы защитите?
Да. Нас с мужем вообще замучили.
А что
если
там?
Вот прошла неделя, чтобы кто-то не позвонил, это странно. Так. Мы же старые.
И
они считают, что мы совсем из ума выжили.
И доверчивые.
Ага, и доверчивые.
Ага, так.
И ответ только один. Хорошо, мы дойдем до банка. Или я дойду до банка, или муж говорит, я дойду до банка. Он, кстати, 64-го года ходит с тростью. Его пока никто не посадил, слава богу. Но он мирный.
Понятно.
Но с тростью ходит.
Так.
Ну, выпендривается, короче говоря.
Ага.
И действительно, если вдруг что-то, нам банк присылает обычно или смс, или приходит сообщение на электронную почту. Но чтобы я когда-то кому-то назвала номер карт своих, или
никогда.
Какие-то ни пин-коды, да не в жизни.
Спасибо, Анна. Я сразу вспоминаю одного депутата, который пострадал от налетчиков. У него украли барсетку с картами, а на картах, на каждой карте был пин-код написан. Ну, потому что много карт, много денег, и чтобы не потерялось, и пин-код там же. В общем, много денег там у того депутата украли. Так, мне когда звонят из банка, товарищ, почему из банка? Я всегда скидываю, сам перезваниваю в банк, а там в 100% случаев всегда говорят, это не мы, телефон в черный список. Так, что может предложить банк, кроме кредитов? Поэтому слать этих мошенников куда подальше, говорит Массимо Че, по-разному бывает. Иногда бывает, а вы знаете, у вас какая-то подозрительная активность, например, или еще что-то. А слышали новости, позвонили мошенники, женщины, попросили сфотографировать какую-то интимную фотографию, прислать им, чтобы поставить пароль, а она это сделала. Какой кошмар. Ну, ведь люди доверчивые. Говорят, что люди доверчивые. Ну, и мошенники все-таки тоже изворотливые. Надо с этим что-то делать.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из СПБ, у меня много карт, один пин-код, 4 цифры, я это запомню. Главное, не пишите этот пин-код на карте, просто вот это самое главное, не пишите его. А то получится, что этот один пин-код на все карты тоже не спасет. А 812-й, я вообще на незнакомые номера не отвечаю. Это знаете, как в детстве тоже было, что вот ты с незнакомым дядей не разговаривай, если он к тебе подойдет. То же самое, человек повзрослел, то же самое осталось. На незнакомые номера он не отвечает. В общем, это правильно. Давайте теперь про Грузию поговорим, потому что в Кремле оценили идею возобновления авиасообщения сообщение с Грузией, надеются на создание в свое время необходимых и подходящих условий для возобновления авиасообщения с Грузией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос Интерфакса о том, как в Кремле относятся к идее возобновления перелетов между двумя странами. Напомнил пресс-секретарь, что авиасообщение было именно приостановлено, а не отменено навсегда. 26 сентября информированный источник Интерфаксу сообщил, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может, значит, на это потребуется месяц. Он добавил, что восстановление воздушного сообщения на двусторонней основе требует проведения ряда процедур с привлечением Минтранса и Росавиации. Ну, в общем-то, Минтранс и Росавиация, например, задействованы в процедуре возобновления авиасообщения между Российской Федерацией и Египтом. Здесь, в принципе, процедура та же самая. То есть, чтобы возобновить авиасообщение, нужно привлекать много ведомств. А с нами на связи Станислав Тарасов, он эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а какие условия могут быть и что такое вот эта вот позиция «в свое время необходимые подходящие условия для возобновления авиасообщения»? Когда это наступит, свое время, и что это за подходящие условия?
Ну, вот эти вот контакты, которые осуществлены между главами МИД России и Грузии, это так называемая запланированная акция. Она приобретает характер такой многоходовой комбинации. Все дело в том, что в декабре месяце в Лондоне должен состояться саммит, посвященный 70-летию НАТО. И там планируется рассмотреть вопрос о членстве Грузии в НАТО вместе с Украиной. Об этом, кстати говоря, генеральный секретарь НАТО беседовал с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Так.
И, кстати говоря, до этого мы слышали, что бывший генеральный Расмуссен, это бывший генсек НАТО, предлагал Грузии принять, вступить в альянс по особой программе без участия принципа территориальной целостности и отказа от Южной Осетии и Абхазии.
Так.
Это значит, что такая логика сценария, это так называется, спасайте то, что еще осталось от Грузии после августовской войны 2008 года. Вот такие альтернативы. Вот в этой ситуации Россия все же решила форсировать восстановление отношений, ну, видимое отношение с Грузией. Было заявлено восстановление воздушных перелетов через какое-то определенное время и так далее. И, собственно говоря, появляется еще один плацдарм общения между двумя странами, не только на уровне женевской консультации, где обсуждаются вопросы технического свойства между Абхазией и Южной Осетией, но и так называемые платформы для широкого политического диалога.
Таким образом, обозначается
два тренда. Европа давит на Грузию, заставляет ее договариваться с Россией, собственно говоря. Второй тренд – часть сил НАТО, которая давит на Грузию для того, чтобы она любыми средствами вступила в НАТО. И, наконец-таки, что здесь победит больше, и какая составляющая будет уже определяться национальным интересом Грузии – это вопрос будущего.
А что получается, авиасообщение в этой раскладке – это предмет торга, действительно? То есть экономическая целесообразность?
Безусловно, это предмет элемент торга. Грузии было понятно, потому что удар после того, как было, после вот известных антироссийских манифестаций, которые были инициированы определенными силами в Грузии, и когда Россия объявила о прекращении воздушных сообщений, по туристическому бизнесу Грузии был нанесен очень серьезный удар, он исчисляется десятками миллионов. И экономика, в общем-то, не выдержала. Даже Зурабишвили, Русофобка, президент Грузии, она заявила, что мы вдруг почувствовали нашу зависимость, экономическую зависимость от Грузии, и призвала Запад оказать Грузии поддержку. Запад на словах поддержал, на практике не поддержал. Еще один важный момент, очень серьезно, складывается впечатление, что Грузия обостряется внутриполитическая борьба, носители идеи атлантизма будут выдавливать политические сцены. А вот Зурабишвили еще буквально недавно заявлял о том, чтобы Запад, а прежде всего Европа, все переговоры, которые она ведет с Россией, по любому поводу должна была начинать с обсуждения грузинской тематики. Этого не произошло. Грузия на периферии, не Франция, гражданином, который Зурабишвили еще недавно являлась Франция, вывела Грузию за скобки. Европейский Союз сейчас давит на Грузию, чтобы она наводила мосты с Москвой.
Да.
И вот тут так называемый альтернативный радикальный вариант – это натовский сценарий.
Станислав Николаевич, ну смотрите, допустим, натовский сценарий, но это все равно вливание денег и так далее. То есть если на чашу весов поставить натовский сценарий и возобновление авиасообщения с Российской Федерацией, что выберут?
Вы знаете, очень тут сложно сказать. Скорее всего, это речь идет, если ставка такая. Я не верю в то, что на Минском саммите Грузия получит добро на вступление в НАТО, потому что даже правила, так называемые процедурные правила, ей не были переданы. А какая-то часть, политическая часть грузинского эстаблишмента будет по-прежнему трубить о ориентации на ЕС и НАТО. Другая часть будет разыгрывать, в общем-то, карту нормализация отношений с Россией. Это не пророссийская политика. Это нормальные отношения с соседним северным соседом и возможность установить взаимовыгодные торгово-экономические
отношения. Станислав Николаевич, я просто... Да, я не очень могу, скажем так, я из ваших слов понимаю, что главные заинтересанты это все равно Грузия. То есть Российская Федерация, в общем, сидит нога на ногу и ждет, что Грузия там решит. А для нас лично принципиально возобновление авиасообщения с Грузией или все-таки нет? Потому что изначально, как это воспринималось в Москве, были нелицеприятные высказывания в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, и после этого было приостановлено авиасообщение.
Вы знаете, по большому счету, Грузия неблагодарна. Она наносит удары в спину России и так далее. Честно говоря, хотя мы протягиваем руку Грузии, а зачем она нам вообще, если по серьезному счету? Нам нужно максимально нейтрализовать Грузию, чтобы она не стала плацдармом враждебных антироссийских действий на южном направлении. Если российской дипломатии удастся добиться, и все. На этом останавливаемся, просто... ведем какие-то нормальные отношения.
Да, Станислав Николаевич, я просто привожу, может быть, неправильную аналогию, но извините, у нас есть авиасообщение Москва-Берлин, при этом в Берлине есть база НАТО.
Это совсем другое.
Не в Берлине, а в Германии, извините, да.
Нет, Германия – это Германия. Дело в том, что речь идет о постсоветском пространстве. Наши бывшие советские республики, извините. Так. Мы ментально еще считаем их своими.
Условно. Но ментально это понятно, это уже наша проблема. То есть, скажем так, получается, что мы говорим, вы нам дайте гарантии, что здесь не будет база НАТО, тогда мы возобновим авиасообщение. Так что ли?
Знаете, официально такой взаимосвязи не просматривается. Но по факту это так и есть.
Любопытно. Да, спасибо, Станислав Николаевич. Станислав Тарасов был с нами на связи. Он эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Слышали бы те, кто миллионами жизни отдал за Советский Союз. Россия разве не собиралась в НАТО? Макар говорит, да вроде не собирается, Макар, Россия в НАТО. Зачем? Зачем нам в НАТО, если у нас достаточно своей военной мощи? Скажите, пожалуйста. Так. Это все по предыдущей теме. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Любопытную раскладку дал Станислав Николаевич, но все-таки вы тоже согласны вот с таким масштабной интерпретацией того, почему авиасообщение было приостановлено? Или все-таки нет? Здесь должны быть какие-то другие условия. Понятно, что никто никаких гарантий не даст. Мы когда-то требовали юридические гарантии от США о нераспространении ПРО в контексте наших границ, но как-то не получилось. Здравствуйте, Алла, слушаю. Слушаю вас.
Я считаю, что не нужно возобновлять.
Почему?
Со страной, которая русофобская.
Ой, слушайте, если мы так будем говорить, вы знаете, нам авиасообщение нужно с половиной стран планеты Земля разорвать. Если мы будем говорить, потому что мы очень часто с вами рассуждаем о том, какие страны настроены к нам враждебно или даже русофобски. Тогда не надо, просто надо. Давайте закроемся. Давайте закроем границу и будем говорить, вы к нам настроены враждебно, мы с вами не будем авиасообщение налаживать каким-то образом. Ну, вряд ли. Все-таки есть экономическая целесообразность, политическая целесообразность. Послушайте, у нас с Японией нет мирного договора уже много десятков лет, но это не мешает летать самолетом из Москвы в Токио, это не мешает бизнесу налаживать связи, это, простите, не мешает вам ездить на японских автомобилях. Давайте сейчас о движении коротко поговорим. Кстати, раз уж об автомобилях тоже речь зашла.
В движении.
А что нам показывает Яндекс? 6 баллов нам показывает Яндекс. Тяжелая обстановка вот здесь вокруг Кремля, вот это Кремлевское кольцо. Есть затруднения, конечно же, на Бульварном кольце тоже все очень сложно, в районе Трубной, особенно вот здесь вот Цветной бульвар проблемы. Садовое кольцо, внешняя сторона практически замкнулась, да и внутренняя тоже. Есть небольшой промежуток в районе Таганки и в районе Хамовников, тут вот где, ну, проспект Мира получается это, да. Третье транспортное кольцо, основные затруднения от Звенигородки до Савеловской эстакады. Есть затруднения еще тут на севере, 7373948, где вы едете, здравствуйте. Алло. Алло.
Да, здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, Александр, где вы?
Ну, я в Москве.
А, вы... Какой вы молодец, что вы в Москве находитесь. Значит, дальше продолжайте, пожалуйста, слушать нашу радиостанцию. Все, я с вами прощаюсь, товарищи, до понедельника. Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера.